Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно, читаем апостольские чтения вчерашние, которые мы в церкви читали. И вчера был знаменательный такой церковный праздник. Вчера был собор новомучеников и исповедников Церкви Русской и поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Это важная очень дата, потому что она напоминает нам о том, насколько великой драгоценностью является православная вера, причем не просто вера вот в душе, а именно церковная православная вера. Вера, когда человек совершает богослужение, когда люди приходят в храм, когда люди приступают к причащению святых Христовых тайн. Насколько это важно? Потому что в годы большевистских гонений, ну, как в год любых гонений, никто же не преследовал людей за веру в душе. Тут в душе ничего обнаружить нельзя. Человек себе в душе верит, и это незаметно. Для гонителей преследовали именно церковную веру, преследовали именно людей, которые шли в церковь и совершали литургию. И формально не было запрета, формально не было запрещено совершать богослужение, но было ясно, что человек, который продолжает свое священническое служение, человек, который открыто себя показывает христианином, он подвергается опасности. Это было абсолютно ясно. Это было ясно с самого начала уже существования советской власти. И люди, которые продолжали священническое служение, люди, которые, тем более, рукополагались уже во времена советской власти, это люди, которые шли сознательно, совершенно на смерть за свою веру. Это люди, которые были готовы умереть за то, чтобы служить в храме Божьем, за то, чтобы совершать литургию, за то, чтобы принимать исповедь у людей, за то, чтобы преподавать им святые Христовы тайны, за то, чтобы крестить младенцев, которых они приносят. И люди шли за это на смерть. Это настолько ценно было в их очах, что это стоило того, чтобы за это умереть. И сейчас мы живем, слава Богу, в один из удивительных периодов мира. Мы совершаем богослужение, мы совершаем литургию совершенно безопасно. Мы вот можем строить новые храмы, они постоянно строятся. Абсолютно нам не мешает, мы не подвергаемся никаким стеснениям вообще из-за того, что мы православные люди. Все очень безопасно и мирно. И в это время у людей часто возникает соблазн как-то вот пренебречь участием в богослужении, как-то не ходить в храм, веровать себе в душе. И тут уместно очень вспомнить наших святых новомучеников, которые пошли на смерть ради того, чтобы совершать богослужение, ради того, чтобы народ Божий имел доступ к проповеди Слова Божия, к таинствам. И нам важно помнить, насколько вообще наша церковная жизнь, она является бесконечно важным драгоценным даром. Мы обычно не ценим то, что нам легко доступно, то, что нам мы можем получить безопасно, то, что вот мы можем ходить в храм, и абсолютно никаких это не вызывает затруднений. И чтобы нам понять, насколько это великий и драгоценный дар, нам нужно вспомнить наших святых мучеников. Когда, если читать церковный календарь, а вот его очень хорошо читать, я постоянно читаю церковный календарь, там указываются имена новомучеников. И каждый день, ну, есть несколько, я думаю, что не так много дней в году, когда нет памяти новомучеников, но практически каждый день по нескольку имен. И там перечисляются священники, монахи, монахини, епископы и благочестивые миряне, которые продолжали, если почитать их биографии, их преступление, на самом деле, перед советской властью состояло в том, что они продолжали жить активной православной жизнью. Вот, казалось бы, они могли как-то так вот, ну, спрятаться, не высовываться. Вроде бы, ну, от них же не требовали, чтобы они вот прямо, открыто, там, публично отреклись от Христа. Сидели бы тихо, не ходили бы в церковь, там, священники не стали бы служить литургию, а, ну, пошли бы там, устроились где-нибудь на обычную мирскую работу. И, скорее всего, ну, конечно, в то время, особенно если брать вот пик репрессий, там абсолютно любые люди могли стать жертвами, в том числе абсолютно лояльные коммунисты, но вероятность попасть под маховик репрессий была все-таки ниже у человека, который не был открытым христианином. И вот люди шли на смерть, люди шли на преследование для того, чтобы открыто быть православными людьми, для того, чтобы открыто совершать богослужение. В этом разница между так называемой верой в душе и настоящей подлинной верой. Настоящая вера, она себя проявляет, потому что человек идет в храм Божий, человек участвует в богослужении. И вот мученики отдавали свою жизнь, они умирали ради того, чтобы продолжалось богослужение, ради того, чтобы совершалась литургия. И они знали, вот любой человек, который принимал рукоположение уже в годы советской власти, он знал, что он идет на смерть. Вот как Христос говорит, что тот, кто хочет идти за мной, тут пусть отвергнется себя, возьмет крест свой и идет за мной. И мы часто используем выражение «нести крест», ну, вот как претерпевать какие-то неприятности, там, какие-то, вот там, не знаю, там, какая-нибудь тяжелая родственница в обращении, это там мой крест. А на самом деле Христос говорит очень конкретную вещь. Христос говорит о смерти. Нести крест — это было совершенно понятное его слушателям выражение. Когда человека приговаривали к распятию, его заставляли нести горизонтальную перекладину креста, на которой его должны были прибить. Там вот крест, он состоял из двух таких деревянных брусков. Один был вертикально вкопан в землю и горизонтальный. Вот горизонтальный брусок человека заставляли нести для того, чтобы быть на нем распятым. И вот «возьми крест свой, там, следуй за мной» означало «следуй за мной на смерть». И вот мученики, это были люди, которые, рукополагаясь в священный сан или просто себя открыто ассоциируя с церковью, они знали, что они идут на смерть. Вот, причем тут не было никакой неясности, тут не было там принесет, не принесет, потому что, когда читаешь жития святых, ну, например, вот, человек был рукоположен в 1930 году, и его несколько раз дергали, несколько раз его обвиняли там в какой-то там антисоветской агитации, и в 37 году, наконец, убили. И он же знал, что ему предстоит. Он знал, что вот, выходя к Божьему престолу, совершая литургию, причащая верных, он идет на смерть. Что это вопрос не очень долгого времени, когда его предадут смерти. И люди шли на это. И шли на это не уникальные, не какие-то отдельные лица, не какие-то отдельные вот, выдающиеся герои, а такое самопожертвование со стороны православного священства было достаточно массовым. Тут же не ситуация, как вот там, знаете, вот как у нацистов был Холокост, так они убивали людей за происхождение. То есть, если человек был евреем или цыганом, то его убивали, просто он никак не мог от этого спастись. Там совершенно бессмысленно было что-то менять в своих убеждениях. Убивали-то не за убеждение, убивали за происхождение. А большевики убивали за убеждение. И, в принципе, можно было как-то заметно понизить свою вероятность стать жертвой, ну, просто отказавшись или, по крайней мере, спрятавшись. Тут даже можно было там открыто не отрекаться, а просто, ну, перестать служить. Просто вот найти себе мирскую работу. Тихонечко у себя дома молиться там. Как-то вот не показывая это никак на людях. Это не гарантировало, потому что там любой человек мог попасть под эти репрессии, но это сильно снижало вероятность того, что человек пострадает. Можно было вот и себе сказать, ну, я же не отрекаюсь от Господа. Я не отрекаюсь, я верую в сердце, я у себя дома молюсь. И никто, собственно, не приступает, там, не спрашивает, там, отрекаешься ли ты. Даже такого не было требования. Было несколько другое подразумеваемое требование. Ты не должен служить, ты не должен совершать литургию. Ты не должен открыто говорить о том, что ты христианин, проповедовал Слово Божие. И вот люди проповедовали, люди совершали литургию, люди шли в храм, и они знали. Они знали, что они умрут. И множество людей, которых мы знаем, которые уже прославлены церковью, и множество людей, речь идет о десятках, сотнях тысяч, людей, которые шли, зная, что они подвергаются опасности. И тем не менее церковь продолжала служить. И вот это удивительное явление, когда открываешь календарь и видишь, у нас на каждый день по несколько святых мучеников. Вот на каждый день у нас читаешь о священниках, которые продолжали служить, которые продолжали быть христианами, зная, что им предстоит, зная, что их за это убьют. И тут, конечно, вспоминается обычная советская клевета на священство, обычная советская клевета на клирный епископат, что это вот люди, которые там деньги зарабатывают, что церковь это коммерческая структура и всегда была, что церковь там прислужница эксплуататорских классов. И вот когда читаешь биографии мучеников, видишь, что люди за свою веру, они не получили теплого места, они не получили доходов, они не получили каких-то преференций. Все, что они получили преследование, гонение, клевету и смерть. И вот мученики – это те, кто последовали за Христом самым прямым, самым буквальным образом. Они последовали за Ним в том, что они подверглись враждебности, клевете, нападкам, несправедливым обвинениям, мучениям и смерти. То есть мученики – это люди, которые последовали за Христом буквально. И поэтому мы их прославляем как свидетелей нашей веры, как тех, кто свидетельствовал среди воинствующего атеизма, что православие истинно. Люди обычно, средний человек, он конформист. Вот средний человек, он не хочет себе неприятностей. И какую идеологию будет начальство исповедовать, ну, того будет обычный человек придерживаться. Потому что ему все это не нужно. Ему просто не хочется создавать себе проблемы. Ему, в общем-то, нет у него каких-то твердых убеждений. Он просто идет за потоком. А вот это были люди, которые не следовали за потоком. Потому что была и мощная пропаганда, и было просто запугивание, что там Бога нет, церковники плохие люди, и там их надо, там, реакционное духовенство подавить. И тем не менее, вот были мученики, которые твердо стояли на том, что они будут оставаться христианами, они не только будут оставаться христианами потихоньку, полегоньку, спрятавшись, нет, они будут открыто оставаться христианами, открыто служить в церкви, открыто прославлять имя Божие. И множество из них за это было убито. И вот этот удивительный подвиг Русской Православной Церкви, когда множество людей, когда абсолютное большинство нашего священства пошло и умерло за Христа. Это удивительный урок для нас всех. Это удивительное свидетельство благодати Божией. Это удивительное свидетельство победы Божией. Потому что мы знаем, что вот в миру победитель – это тот, кто убил своих врагов и жив остался. Вот там, всех убью, один останусь. Вот победитель, его там прославляют, потому что он добился всего, он победил всех своих противников. И так бывает, что когда человек, даже очевидно аморальный, очевидно самых отвратительных нравственных качеств, пробился к власти, то его начинают прославлять, ему начинают поклоняться, его начинают на руках носить. Это в мировой истории, это ну, миллион примеров, и особенно в истории 20 века. И он кажется победителем. Люди, которые были убиты, замучены, которые претерпели различные страдания, они кажутся, наоборот, потерпевшими, пострадавшими. На самом деле, Слово Божие говорит, что победителями являются именно мученики. А мы читаем в книге Откровения Иоанна Богослова, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Вот наши святые мученики, про них это сказано, что они победили дьявола кровью Агнца и словом свидетельства своего. Как победили? Вот как вообще развивается эта борьба? Церковь возвещает истину. Церковь возвещает людям Христа Спасителя. Церковь научает людей правой вере. Церковь преподает людям таинство. И дьявол ищет погубить людей. Дьявол ищет людей отторгнуть от церкви, от спасения. И его главный инструмент – это ложь. Он есть лжец, отец лжи. И дьявол воздвигает самые разные ухищрения против церкви. Вот истина, она 2000 лет одна. Истина состоит в том, что Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Через свою смерть и воскресение Он дарует нам прощение грехов и вечную жизнь. Мы обретаем ее покаянием и верой. Вера эта проявляется в том, что мы принадлежим к Его Церкви. И дьявол со своей стороны стремится разрушить церковь и стремится всячески помешать ее служению. И обычный его метод – это создание, ну, в частности, создание лжеучений, каких-то ложных представлений о мире, о человеке, о месте человека в мире. Каждый человек, он нуждается в том, чтобы его жизнь обладала смыслом. Это потребность, которую в нас вложил Бог. Мы не можем жить бессмысленной жизнью. Нам нужно верить в том, что наша жизнь имеет какой-то смысл, в том, что у нас есть свое место в мироздании, что мы как-то связаны с другими людьми, что мы принадлежим к чему-то большему, что мы преклоняемся перед безмерно великим, как говорил Достоевский. Я помню, как-то я читал интервью с человеком по имени Ирвин Ялом. Он очень известный там психотерапевт, и он неверующий человек, он атеист. И он говорит так, что для того, чтобы человек нормально жил, вообще вот функционировал, ему нужно, чтобы его жизнь обладала смыслом, и поэтому он должен себе придумать какой-то смысл жизни, а потом забыть о том, что он его придумал, и притвориться, что это на самом деле. Ну, он атеист, он считает, что жизнь объективно бессмысленна. Но на самом деле у человека есть глубочайшая потребность в смысле. Эта потребность указывает на то, что смысл есть. Действительно, мы созданы Богом. Мы созданы для того, чтобы познать его, возрадоваться ему вовеки. И в человеке есть эта потребность в смысле. И когда человек не имеет веры в Бога, у него остается эта огромная пустота в душе. И в эту пустоту дьявол кидает разнообразные обманы. То есть человек пытается найти смысл жизни, счастье, оправдание, единство с другими где-то в ней, помимо Бога. И эти дьявольские обманы, они могут быть очень разными. Там, тут это истина одна, а обманов их там миллион. Это могут быть там какие-нибудь языческие религии, там, как это было во времена, когда церковь только-только начиналась. Это могут быть какие-то грубые вообще суеверия, это могут быть какие-то наоборот квазинаучные идеологии. Мы можем вспомнить, что 20 век был веком такой вот, ну, сейчас скажут лженауки, но они это имели за науку, им казалось, что это наука. Собственно, и коммунисты считали, я еще это даже застал, что их мировоззрение научно, и фашисты говорили, что там какой-то из этих нацистских боссов говорил, что национал-социализм — это прикладная биология, что вот они всю свою доктрину строили на том, что якобы вот биология говорит о том, что вот все живое грызет друг друга, там все расы борются друг с другом за землю, и это естественный природный процесс, и тут надо поэтому пойти завоевать жизненное пространство, потому что, ну, так вообще жизнь функционирует. Вот каждая популяция, она стремится себе захватить там кусок территории, отжать у соседнего племени. И так вообще все это устроено в жизни, и эта наука доказала. Или как вот у нас все-таки, ну, с одной стороны, меньше было с самого начала провозглашенного людоедства, с другой стороны, ну, обман был более тонкий, потому что говорилось там о справедливости, о том, что все народы будут жить в братстве, в братской приязни. В общем, там была такая приманка. И это тоже все провозглашалось чем-то научным, чем-то очень таким чуть ли не доказанным, чем-то чуть ли не продемонстрированным в пробирке. И эти идеологии, они давали людям то, что должна была давать религия. Ощущение того, что их жизнь имеет смысл. Ощущение принадлежности к чему-то великому. Ощущение того, что их жизнь, она не зря, что они в чем-то огромном участвуют, что они вовлечены в что-то, что обладает смыслом. И это был такой суррогат религии. Но многие говорят, многие сравнивают коммунизм с религией. И в каком-то смысле это, конечно, неверно, потому что коммунисты были атеистами. Коммунисты, и это надо помнить, придерживались убеждения, что Бога никакого нет. И они были, ну, такими же материалистами, как современные наши атеисты, там, как Марков или Докинз, или там, вот вся наша атеистическая тусовка. Но, с другой стороны, они были религиозны в другом смысле. Вот как был такой теолог западный Пауль Тиллих, который определял религию как предельную заботу. То есть, что-то самое важное для человека, что-то, ради чего он живет, ради чего он готов умереть. И при таком определении в религию попадают идеологии. И вот коммунизм был такой квазирелигией. Он придавал людям чувство смысла, чувство единства, чувство оправданности их жизни. И Я застал еще 69-го года рождения, в сознательном возрасте застал еще всю эту, значит, власть КПСС. На тот момент уже достаточно вегетарианский, на тот момент уже никаких массовых репрессий не было. Но было другое, было то, что все были обязаны верить в идеалы коммунизма. По крайней мере, демонстрировать эту веру. Там, во что человек верил в сердце, другой вопрос. Но, по крайней мере, от человека требовалось демонстрировать его лояльность коммунистическим идеалам. И в этом было что-то для людей привлекательное. Люди вспоминают это даже с ностальгией, потому что официально людям рассказывали, что они живут в лучшей стране мира, что они живут там, где их труд осмысленен, где в их жизни есть великая цель. Я помню детский журнал, в котором была фраза «Мой труд вливается в труд моей республики». И действительно, человек же хочет, чтобы он делал что-то важное в этой жизни, чтобы он какую-то пользу приносил. И сейчас, когда человек думает, что он работает только для того, чтобы кредиты выплачивать, он испытывает глубокую неудовлетворенность и тоску и печаль. Потому что человек нуждается в смысле жизни. И вот Дьяо, он все время предлагает людям фальшивый смысл жизни. И люди ностальгируют по времени, когда им этот смысл жизни был идеологически навязан. И, конечно же, таким людям нужно сказать, что это правильно, что вы хотите, что вы ищете смысл жизни. Это правильно, что вы ищете некой праведности, некой доброй, достойной, справедливой жизни. Но только коммунизм, как и нацизм, как и там масса других идеологий, все это был просто дьявольский обман. А на самом деле смысл жизни состоит в том, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. И когда мы приходим ко Христу, у нас эта пустота в душе заполняется тем, чем она должна быть заполнена. У нас в душе оказывается Христос. И мы обретаем свой народ, церковь. И святые становятся нам своими. И мы знаем, зачем мы живем. Мы служим Богу. У нас есть самое высокое призвание, которое только может быть – служить Богу. И когда мы вспоминаем мучеников, мученики указывают нам на то, что есть истина. Христос есть истина. Я помню, когда я был молодым еще человеком, ну, подростком, у нас напротив моего дома висел на здании напротив огромный лозунг «Победа коммунизма неизбежна». И люди, в общем-то, верили в это. По крайней мере, ну, какое-то время верили, потом эта вера выветрилась. И считалось, что вера в Бога – это какая-то глупость, это что-то дремучее, что-то отсталое, что-то для каких-то неграмотных старушек, которых окучивают алчные попы, которые просто с них деньги дерут там. Ну, осталась масса же карикатур из советского времени. Там какой-то нарисован такой толстый священник. «Все люди – братья, люблю с них брать я». Ну и так далее. То есть, что вот там верующие – это дураки, которых обирают мошенники. И считалось, что вера вот-вот исчезнет, она вот-вот истает, вот скоро ее не будет. Скоро окончательно все церкви превратятся в музеи или будут просто снесены. И церковь сохранилась, церковь выжила благодаря людям, которые были готовы идти на смерть. И вот там в 30-е, там, 40-е годы они шли, 50-е даже начало, они шли на смерть, а потом они подвергались гонениям, преследованиям, вот уже физически истребляли меньше, но всячески церкви мешали жить. И человек, который выбирался путь духовного служения, он знал, что его будут давить, что его будут преследовать. Но вот благодаря тем, кто шел против течения, благодаря тем, кто был верным Христу, церковь устояла. И мы должны помнить их подвиг. с благоговением и благодарностью, и видеть в этом пример, потому что нам сейчас трудно себе представить огромное давление, под которым находился верующий человек в советское время. Когда тебе, вот даже в позднем СССР, где уже вот кровавых гонений с массовыми расстрелами не было, даже в позднем СССР, где из каждого утюга тебе объясняют, что Бога никакого нет, наука доказала, что Бога нет. Это само собой разумеется, что никакого Бога нет. Люди, которые верят в Бога, они либо дураки, либо очень плохие люди. И поэтому очевидно, что нет Бога. И если ты хочешь как-то вписаться в это общество, ты должен тоже верить, что никакого Бога нет. И вот люди, которые в этих условиях верили, они сохранили веру для нас, и мы должны об этом помнить с благодарностью. И вот обратимся к апостольскому чтению, которое было у нас вчера, когда мы вспоминали новомучеников. Это отрывок из послания к римлянам, 8 глава, с 28 по 39 стих. И вот что пишет апостол. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ними не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он, одесную Богу, ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Апостол пишет эти слова римлянам, и это в первом веке, естественно, происходит, но это слова, которые таинственным образом описывают опыт новомучеников 20 века. И вот что пишет апостол: знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И это очень смелое провозглашение веры на фоне того, что кажется этому противоречием. Потому что, ну, какое благо? Вот человек схвачен, он брошен за стенки, его семья голодает, его близкие сталкиваются с трудностями, которые вот просто умирают с голоду, потому что там всячески затрудняли жизнь. Ему предстоит лютая смерть, или человека бросили в лагерь, где он умирает. И, ну, какое тут благо? С чисто земной точки зрения тут никакого блага нет. С чисто земной точки зрения человек, наоборот, обретает страдания и смерть за свою верность Христу. Но Слово Божие говорит, что то, что кажется нам несчастьем, может быть на самом деле благословением, может быть на самом деле счастьем. Что человеческая жизнь, она не кончается на вот этой земной жизни. И вот апостол говорит, что все бедствия, все несчастья, все скорби, которые претерпевают любящие Бога, они все они обернутся ко благу. И в другом месте он говорит, что мы знаем, что земные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. То есть мученики на небесах прославлены некой непостижимой славой, которую они приобрели благодаря своему стойкому перенесению страданий. Это то, что требует веры, доверия Слову Божию. Потому что страдания, лишения, гонения, ненависть, клевета, вот они есть, вот и непосредственно ощущаются. Слава небес – это что-то, во что следует верить. И вот мученики верили. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Апостол пишет римлянам, и христиане в античном мире, они тоже подвергались давлению, и они тоже подвергались преследованию, и стать христианином значило в то время столкнуться с откровенной враждебностью. Вот сейчас у нас абсолютно никаких проблем, мы ни с чем не сталкиваемся плохим. В языческие времена на христиан смотрели косо. Из-за того, что считалось, что поклонение языческим богам было частью гражданских обязанностей. То есть, если ты поклоняешься языческим божествам, ты этим обеспечиваешь их покровительство городу. То есть, вот боги, они рассматривались как такие вот, ну, как феодалы, что ли. Но если использовать более грубое выражение, из 90-х годов — крыша. Крыша. То есть, вот, ты крышу можешь, конечно, не любить, это абсолютно твое внутреннее дело, никого не касается. Но ты обязан крыше платить и проявлять должное уважение. Потому что крыша, она рассердится, и тебе, значит, сделает плохо, если ты не будешь себя так вести. Ну, а крыша какая-то польза, она тебя от других бандитов защищает. И для язычников боги это были вот, ну, такого рода крыша, которой не надо проявлять непочтение, потому что какие-то будут бедные тебя свалятся. И христиане, которые отказывались поклоняться языческим богам, они воспринимались как люди, которые причиняют вред всем, потому что они раздражают богов, и боги лишают нас покровительства. Когда происходило какое-нибудь бедствие общественное, эпидемия, там, землетрясение, нашествие иноплеменных, чего угодно еще, то толпа обвиняла в этом христиан, потому что это христиане прогневали отечественных богов. И поэтому христианин нарывался. Ну и куча было проблем таких вот постоянных. Знаете, вот, например, люди заключали торговую сделку и клялись именами языческих богов. И христианин этого не мог делать. Или, как это бывает и сейчас, люди обмывали сделку, где-то вот устраивали попойку с гетерами. И сейчас это уже немножко сошло, но вот там вот в те же 90-е годы это было вот частью жизни бизнесмена, что вот именно так себя вести. И христианин не мог этого делать. То есть он свои социальные возможности резко подрывал. И вот апостол пишет, что все те неприятности и беды, с которыми сталкивается христианин, они несопоставимы с теми благами, которые он обладает. И все, что происходит, это часть Божьего замысла. Он пишет: кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. То есть Бог вас предопределил к спасению, Бог вас предизбрал, дабы он был первородным между многими братьями. У апостола это одна из важных очень мыслей, что Христос сделался нашим братом. В Иисусе Христе Бог сделался нашим братом для того, чтобы разделить с нами свою вечную блаженную жизнь. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? В жизни каждого христианина разворачивается Божий замысел. Вот иногда люди начинают об этом предопределении думать, что это вот там существует список, и ты в него не попал. Что вот они себе представляют так, что Бог от вечности сел и составил список. Вот эти у меня войдут в рай, эти не войдут. Следовательно, если ты, тебя нет в списке, ну, значит, ты пропал. На самом деле апостол совершенно не про это говорит. Там было много в истории путаницы с предопределением. Апостол не про это. Апостол говорит про то, что Бог есть промыслитель, что Бог знает, у Бога есть замысел относительно спасения мира, и у Него есть замысел относительно спасения каждого конкретного человека, и даже если в твоей жизни происходит что-то горестное, в этом есть Божий план, в этом есть Божий замысел. Бог обернет все, что происходит в твоей жизни, в том числе какие-то скорбные, тяжелые вещи. Бог все это обернет к твоему благу и вечному спасению. Когда ты окажешься на небесах, ты оглянешься и скажешь, как хорошо, что я прошел через все это. В пророчестве Исаии, 53 главе, есть удивительные слова. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Так что Христос будет смотреть с довольством на то, что он претерпел ради спасения людей. И нам это может показаться очень странным, потому что кто же будет с довольством вспоминать, как он подвергся лютым пыткам и казни? Обычно люди, которые претерпели пытки, они страдают от посттравматического синдрома, им нужна специальная помощь, они точно не смотрят на это с довольством. Но о Христе сказано, что он будет смотреть с довольством. И мученики, которые пострадали за Христа, и люди, которые понесли какие-то страдания за Христа вообще, они будут смотреть на это с довольством оттуда, из вечности. Мы оттуда, из вечности, посмотрим и скажем, вот оно все так было, как оно должно было быть. Кого он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Бог предопределил, то есть Бог имел некий замысел, план о спасении верующих. Он их призвал, то есть осуществил этот план в том, что он их призвал через проповедь апостолов. Кого призвал, тех и оправдал, то есть оправдал их по вере в Иисуса Христа. Кого оправдал, тех и прославил, то есть прославил на небесах. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? А кто может противостать этому Божьему решению? Если Бог вас оправдал во Христе, тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? То есть Бог продемонстрировал свою любовь к верующим тем, что Он отдал за нас Своего Единородного Сына. Сын Божий умер на кресте за нас, ради нашего спасения. Бог настолько ценит человека, что стал человеком, умер на кресте ради нашего спасения. Мы можем быть уверены в любви Божией. На каком основании? На том основании, что Христос за нас умер. Вот спрашивают, нет ли в слове предопределил некого фатализма. Знаете, фатализм, это немножко другое. Фатализм — это представление о некой безличной судьбе, которая написана там где-то на звездах, и человек ничего не может с этим сделать. Вот как я читал давно уже сагу о Греттере, это какой-то такой был исландский викинг. И, ну, викинги эти были, они по нашим меркам лютые бандиты. И ему там какая-то, значит, эта прорицательница предсказала, что вот он там убьет каких-то своих родственников, его объявят вне закона, он там где-то будет скитаться. В общем, сильно себе человек жизнь испортит. И ей этот викинг говорит, ну, с судьбой не поспоришь. И нам-то кажется отсюда странным, потому что он мог бы сказать, а вот не стану я убивать там своих родичей, да и все. И все твои, значит, эти предсказания не сбудутся. Но, тем не менее, вот для язычника была достаточно обычна вот эта вера в фатум, от которого ты не отвертишься. И этот фатум, он достаточно так неприятный. То есть какие-то с тобой совершатся гадости, и ты не можешь этого избежать. Ну, вот как, не знаю, в трагедии «Эдип царь», что там есть предсказание, что там человек убьет своего отца, женится на своей матери, и чтобы это предсказание не сбылось, там люди предпринимают все меры, там этого ребенка, о котором это предсказано, его там куда-то отправляют, он там где-то в чужой семье вырастает, и все кончается тем, что предсказание сбывается, несмотря на все попытки от него убежать. И вот у язычников представление о фатуме, а что ты не отвертишься, во-первых, и это что-то плохое. А в Библии речь идет о личностном решении Бога, его личностном плане, личностном замысле о спасении людей. То есть все, что происходит в твоей жизни, является частью Божьего замысла. То есть даже если в твоей жизни происходит что-то горестное, неприятное, там, грустное, тяжкое, и на первый взгляд нелепое, не знаю, почему это так вот, это часть Божьего замысла о твоем спасении. Бог знает, что Он делает в твоей жизни. Бог приведет тебя к вечному спасению через все, что ты переживаешь, даже если ты сталкиваешься с чем-то глубоко неприятным, как клевета, оскорбление, притеснение, преследование, смерть, наконец. И ты можешь быть уверен в Божьей любви и заботе, потому что Бог уже дал тебе самое большое, что только мог дать. Христос умер за тебя. Кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их. Действительно, христиане, они сталкивались и во времена апостола Павла, и во времена советской власти, и сейчас они сталкиваются во многих странах с клеветой, с злобными нападками, с обвинениями. Вот можете посмотреть в интернете статью, например, «Церковные шпионы японского империализма». Статья, вышедшая, по-моему, ну, то ли в 37-м, то ли в 6-м году. И там вот рассказывают про то, какие церковники гады вообще, вот в целом, и про каких-то там конкретных церковников, которые вот японские шпионы. Их там вот разоблачили доблестные агенты НКВД. И апостол говорит, кто будет обвинять избранных Божиих. Он имеет в виду, что все обвинения, все клеветы, которые мир будет возводить на церковь, они разбиваются о том, что Бог оправдывает своих верных. Что главное, чтобы люди были верны Богу, и Бог их оправдывает. А то, что они столкнутся с клеветой и нападками со стороны этого мира, это не важно. Это не важно. Важно, что Бог оправдывает. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он ходатайствует за нас. То есть высший судья, который вообще может быть, это Христос, Он за нас, Он на стороне верующих, Он на стороне своей церкви, Он не обвиняет нас, Он за нас ходатайствует. И поэтому нас могут обвинять кто угодно и в чем угодно, в том, что мы японские шпионы, в том, что мы там лжецы, обманщики, негодяи. И, ну, мы знаем, что церковь постоянно сталкивается с враждебностью и клеветой. Но важно не то, что про вас говорит мир, важно, что про вас говорит Бог. И вот Христос, одесную Бога, Он и ходатайствует за своих верных. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. С точки зрения язычника, если боги тебя любят, то они тебе покровительствуют, и ты богатый, здоровый и победительный. То есть у тебя все в порядке. Из чего видно, что боги тебя покровительствуют? Ну, из того, что ты побил всех своих врагов. Это понятно. Из того, что ты богатый, из того, что ты здоровый. Там вот, и видно, что да, действительно, тебя боги любят. Эти покровительствуют. И апостол говорит с точки зрения языческого и даже с точки зрения современного обывательского сознания очень удивительную вещь. Он говорит, что несмотря на все страдания, которые человек претерпевает здесь на земле, он может быть уверен в любви Божией. То, что человек подвергается всем этим бедам, это ни в коем случае не свидетельство того, что Бог от него отвернулся или Бог его не любит. Так бывает, что человек, который сталкивается в своей жизни с какими-то несчастьями и бедствиями, у него появляется мысль, что, может, Бог от меня отвернулся, Бог меня не любит. Апостол говорит, нет, ни в коем случае. Никто не отлучит нас от любви Божией. Бог продолжает нас неизменно любить, и то, что совершается в нашей жизни, это часть его замысла о нашем спасении и даже о нашем прославлении. мученики, которые претерпевают гонения и преследования, враждебность и всяческие по земным меркам беды и несчастья, они этим приуготовляются к небесной славе. Бог обратит преследование врагов к прославлению своих верных. В итоге сатана, который подстрекал гонения на церковь, он будет осмеян, он будет посрамлен, он убедится, что все его усилия обернулись против него. И далее апостол пишет: «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Человек, который претерпевает какие-то земные беды и страдания, который сталкивается с враждебностью людей, он может поколебаться, где тут любовь Божия. Ну, что там человека неправедно оклеветали, человека бросили в тюрьму, он ожидает лютой смерти. Где тут Божья любовь, как она тут в этом проявилась? И апостол говорит, что все сие преодолеваем силы возлюбившего нас. То, что человек подвергается таким гонениям и преследованиям, может быть не только чем-то хорошим, это может быть знаком особой Божьей избранности, что Бог избрал этого человека, и человек этот следует за Христом, что он разделяет с Иисусом Христом его страдания для того, чтобы Христос разделил с ним его славу. То есть во всех испытаниях, во всех бедах, во всех несчастьях человек знает, что Бог его любит, и что ничто не отлучит его от Божьей любви. Что, сталкиваясь с тем, что может эту уверенность Божьей любви подорвать, человек говорит: нет, я полагаюсь на Иисуса Христа, что Бог меня любит. И ничто не может разрушить эту уверенность. То, что христиане подвергаются гонениям и преследованиям, это никоим образом не разрушает веру в то, что Бог любит их. А для язычников мысль действительно была достаточно странной, потому что, ну как вот, язычники, они были сосредоточены на земной жизни человека. В земной жизни христиане претерпевали всяческие бедствия. И апостол даже перечисляет: ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы. То есть речь идет о неких могущественных духовных существах, которые превосходят людей. И он говорит, что не только люди, но вот какие-то более могущественные духовные силы не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. То есть христиане, которые претерпевают гонения и преследования, они претерпевают это, являясь любимые у Бога, сами эти гонения свидетельствуют о том, что они избраны Богом. И это для мира является вещью совершенно непостижимой. Потому что языческая религиозность, она обращается к земному успеху. Что вот люди склонны поклоняться тем, кто мирского успеха достиг. Люди могут поклоняться там диктаторам, миллионерам, людям, у которых все в порядке на земном уровне. И апостол говорит: нет, нет, люди могут подвергаться всяким страшным вещам, они могут быть как овцы, обреченные на заклание, но они избранные Божии. И вот мученики — это люди, которых Бог избрал, это люди, которые не только не унижены, не уничтожены, это люди, которые прославлены. Они разделили с Христом его страдания, и теперь они разделяют его славу. Они прибыли в Божьей любви через все свои испытания, и теперь они в ней пребывают. И теперь они находятся на небесах с Богом, и теперь они о нас молятся. И они свидетельствуют об истине нашей веры. И, конечно же, битва, которую мученики вели и в которой они победили, она продолжается до конца истории, потому что сатана, он никогда не перестает врать, он никогда не перестает обманывать. Его ложь и обман прекратятся только, когда Господь вернется во славе. До тех пор он будет людей всячески пытаться обмануть, всячески пытаться какие-то им приманки куда-то их втянуть. Это могут быть там очень разные приманки, причем они могут быть, знаете, разные маски у дьявола. Эти маски могут между собой воевать, но на самом деле мы знаем, что есть одна истина. Это истина святого православия, и есть все, что ей противостоит. То, что пытается церковь уничтожить. И вот в 20 веке церковь пытались уничтожить, но благодаря подвигу новомучеников не смогли. И сегодня мы с благоговением и верой обращаемся к ним со словами: «Святые новомученики, молите Бога о нас». Ну, мне уже пора заканчивать эфир. Должен с вами прощаться, а вы оставайтесь на нашей волне. До свидания, всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.